В ресторане играл аккордеонист. По приказу имперского министра пропаганды и командующего обороной столицы тысячелетнего Рейха Геббельса, все рестораны обязаны были работать. Водку и вино продавали свободно, в любом количестве, без карточек. Штирлиц попросил бутылку рейнского рислинга. Более всего он любил те вина, которые делали возле Синцига и за Висбаденом. До войны он часто ездил на воскресенье в Вюрцбург. Крестьяне, занятые виноделием, рассказывали ему о том риске, который сопутствует этой профессии. «Самое хорошее вино — ледяное, когда виноград снимаешь после первого ночного заморозка. Надо уметь ждать. Но если мороз ударит после дождя, крепкий мороз, тогда весь урожай пропадет псу под хвост. Продавай землю с молотка и нанимайся рудокопом, если трудовой фронт даст разрешение на смену места жительства».
«Дагмар, я хочу выпить за то, чтобы вы по-настоящему помогли мне. Я пью за нашу удачу».
«Я суеверная, за удачу не пью».
«Хорошо, тогда я скажу проще. Я пью за то, чтобы вы вернулись сюда лишь после окончания войны».
«Это будет подло по отношению к Герберту. Хоть мы только формально были мужем и женой, но, тем не менее, это будет подло. Он ведь и жив только потому, что я по-прежнему здесь.
Он мертв, Дагмар».
«Вам лгал Лоренс. Ваш муж умер в лагере. Те письма, которые вам передают от него, написаны им за неделю перед смертью. Его вынудили проставить даты вперед, впрок, понимаете?» Женщина кивнула. Глаза ее мгновенно налились слезами, подбородок задрожал. Штирлиц увидел, как в ресторан вошла молоденькая девушка. Она быстро оглядела зал, остановилась на его, Штирлица, отражении в зеркале, потом задержалась взглядом на Дагмар и слишком уж рассеянно пошла к соседнему с ними столику. Штирлиц положил ладонь на руку Дагмар, шепнул: «За нами смотрят, а сейчас будут слушать. Пожалуйста, соберитесь. Я позову вас танцевать, и тогда мы поговорим, да?» Он понял, что за ним пущено тотальное наблюдение, потому что пришла именно эта молоденькая девушка. Половина людей службы слежки была влита в специальный батальон СС, отправленный на Зиеловские высоты на Одере. Мюллер сказал правду. В коридорах РСХА он услышал, что для работы привлечены наиболее проверенные девушки из гитлеровской организации «Вера и красота». Два факта, сложенные вместе, при той атмосфере игры, в которой он очутился, позволили ему сделать немедленный и правильный вывод. Каждый его шаг отныне известен Мюллеру. А если так, то значит Мюллеру известен адрес его радиста.
«И этим моим радистом, — думал Штирлиц, медленно вальсируя с Дагмар, — вполне может быть его сотрудник. Зная, чем я был занят последний месяц, сопоставив фамилии и географические обозначения, они могли прочесть мои радиограммы, учитывая, что Плечнеровскую, которую он отдал им на Блюменштрассе в Берне, они уже 2 недели хранили в своем дешифровальном бюро. Господи, ну как же мне решиться поверить ей, этой Дагмар?
Она в их комбинации, это очевидно. Но в какой мере она с ними? Она умная, это плюс для моего дела. Она умная, значит, она не могла не почувствовать той изначальной неправды, которая объединяет людей здешней идеи. Это можно скрывать, но этого нельзя скрыть. Так или иначе, уши вылезут. И умный эти заячьи уши не может не заметить. Она несчастна. И не только из-за них. Она несчастна по-своему, по-бабье. Как только и могут быть несчастно учиненные, да еще к тому же красивые женщины, у которых нет детей. Но если это так, и если Мюллер понял это первым, а он умный человек, то отчего бы ему не подготовить ее к работе против меня? Но ведь так нельзя. Не верить никому и ни в чем, Максим, так нельзя. Нет, можно, — возразил он себе, ощущая ладонью, как тонкая спина Дагмар нет-нет, да и вздрагивала от сдерживаемых слез. Хотя глаза ей были сухи. Только на скулах выступил пунцовый румянец. Не только можно, но сейчас в этой ситуации нужно, потому что здесь готовят такое, что, видимо, очень опасно для моих соплеменников. Но я еще не могу понять, что именно они готовят. А только один я здесь могу это понять. Я просто-напросто не имею права не понять этого.
«Дагмар», — шепнул он женщине,
— «ни сегодня, ни завтра в машине мы не сможем ни о чем говорить с вами. Но вы должны собраться и запомнить то, что я сейчас скажу. Как только вы высадитесь в Швеции, проверившись тщательно, После того уже, как купите машину, они там стоят возле бензоколонки, документы вам оформят сразу же. Покружите по городу, потом выезжайте на трассу. И, остановившись в любом маленьком городке, когда будете совершенно одна, кроме той телеграммы, которую вы обязаны отправить мне, пошлете вторую. Запоминайте. Дагмар. Доктор Шнайдер, Ульфгатан, 7, Стокгольм, Швеция. Срочно пришлите с оказией мое снотворное, иначе я совершенно болен. Кузен. Запомнили? Женщина покачала головой, и по щеке ее скатилась быстрая слеза. Я повторю вам во время следующего танца. Вы сделаете это, Дагмар, ибо это нужно вам так же, как мне. А может быть, даже больше.